Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». Ведет передачу Михаил Соколов. Рейтинг власти лично Владимира Путина упал, проблемы нарастают. Что в этой ситуации делать противникам режима? Обсудят наши гости в студии политик Дмитрий Гудков. Позже к нам по скайпу присоединится московский депутат Юлия Галямина. Я замечу, что череда разных преступных и позорных событий, осени от провала террористов из военной разведки до космической катастрофы, выглядит как очевидный прорыв власти. Гнойника. Собственно, об этом и говорит вышедший после 50 дней отсидки под арестом Алексей Навальный.
За те 50 дней, которые я здесь сижу, мы увидели еще много доказательств того, что этот режим окончательно деградировал от провалов во внешней разведке до провалов в космической отрасли. И если кто-то думает, что вот этими арестами, что вещи, конечно, неприятные, нас можно запугать или остановить, то это, конечно, не так.
Ну вот это был Алексей Навальный, против которого возбуждается еще одно уголовное дело за клевету. Я приветствую Дмитрия Гудкова в студии «Радио Свобода». Дмитрий, да, что вечер. Все-таки происходит с путинской системой вот на наших глазах?
Деградация, Алексей все правильно сказал. Причем деградация в таком уже запущенном варианте. Если раньше было очевидно, что идет отрицательная селекция во всех сферах, потом мы увидели, какая чудовищная коррупция поглотила всю эту систему. А сейчас начинается еще война всех против всех. Потому что из-за кризиса пирог уменьшается. Соответственно, внутренняя конкуренция, внутри элит, она тоже начинает там выплескиваться наружу. И мы это видим. И дальше, я думаю, будет хуже. Вообще все, что в последнее время происходит, такое чудовищное количество вот этих вот, извините, косяков, ошибок, ну, говорит, наверное, о том, что вот эта деградация вышла на новый уровень. Плюс то, что сейчас происходит с нашей доблестной, в кавычках, РПЦ, какая идет реакция на вот эту автокефалию украинской церкви, просто ну, безумие какое-то. Просто если Россия сначала ушла в политическую изоляцию, потом в экономическую изоляцию, то сейчас начинается новый этап культурной изоляции, когда вот этот вот философский пароход отправляется за рубеж, наверное, чуть ли не каждую неделю. Я был тут на замечательном культурном форуме у Марата Гельмана.
В Черногории, да?
В Черногории, да. Я там случайно оказался. Вот мы просто сидели с ним и загибали пальцы. А какие писатели, художники, там, в общем-то, где они все? И выясняется, что очень многие, уже больше половины, то есть это не единица, а больше половины живут не в нашей стране. Вот, собственно говоря, к чему это все ведет. И сейчас вот новый этап, это уже такая изоляция на религиозном, скажем так, уровне, неадекватная совершенно реакция руководства нашей РПЦ, которая там уже анафему пытается объявить, не понимая, что это вообще может привести к такой, к потере, скажем так, признания со стороны Константинополя. И, в общем-то, ну это какое-то безумие происходит.
Да, вот я тоже был тут на днях в Праге на форуме Бориса Немцова. Мы на эту же тему о странностях во власти говорили с Сергеем Пархоменко.
Российская власть и администрация президента, прежде всего, и разного рода большие начальники, в том числе и в правительстве Российской Федерации, и в силовых ведомствах российских, существуют в условиях чрезвычайно слабой, несовершенной, неразвитой, дефицитной системы связи с окружающим миром. Они просто мало знают о том, что происходит вокруг. Огромное количество вещей, которым мы сейчас поражаемся, и которые нас ужасают, а иногда смешат, ну вот что касается и вот этого вот гигантского провала одной из крупнейших российских спецслужб. Мне уже приходилось читать, что это, видимо, останется в учебниках мировой истории под названием «Большой факап ГРУ», вот в качестве такого вот, такой формулы. «The Great GRU Fuck-Up». Такое придумали для этого названия. Вот. Вот этот большой факап и множество вещей, которые его сопровождают, или которые ему предшествовали, они прежде всего, по-моему, связаны с тем, что они плохо понимают, что происходит. Они, может быть, этого реально не знали. Может, они не отдавали себе отчет, что все так плохо в этом смысле. А когда система не отдает себе отчет, как оно на самом деле, она не может и реагировать. Ну, когда-то это должно было начать чувствоваться. Вот, по-моему, чувствуется сейчас.
Ну, вот это был Сергей Пархоменко, собственно, Дмитрий. Так что, вот проблема в том, что российская власть, Владимир Путин, находится в такой действительно информационной изоляции, а то и стали жертвами собственной пропаганды.
Ну, они стали жертвой той системы, которую они сами же построили. Когда информация в папочках тебе подается, когда нет настоящей политической конкуренции, поэтому любая критика воспринимается как проплаченная Западом. Любое журналистское расследование – это обязательно слив западных спецслужб. И причем они реально в это верят. Я вот с некоторыми своими знакомыми депутатами недавно встречался. Они реально думают, что вот все, что про Баширова, Петрова мы узнаем, это какой-то слив западных спецслужб. Я говорю, вы что, не понимаете, что база данных ГИБДД продается? Что любая информация продается вообще за $100. Я им рассказывал, как я готовил расследование «Золотые крендели» «Единой России». Это все из открытых источников. То есть они реально верят.
Они верят, что только ЦРУ может это все вытащить.
Ну, конечно, ЦРУ, агенты Госдепа, то есть они сами прокачали себя своей же пропагандой. Вот, а поскольку нет, об этом Пархоменко правильно сказал, нет системы обратных связей, то есть нет независимых СМИ, которые бы им рассказывали, что происходит, нет независимой фракции в парламенте, которая бы поднимала все эти проблемы, то они могут все узнавать только из каких-то записочек. А кто эти записочки подает? Различные ведомства, правоохранительные системы, руководители спецслужб. А у них давно уже они повязли в коррупцию, они уже давно не безопасностью государства занимают, они распиливают пирог. Поэтому они подают информацию так, как выгодно этой спецслужбе. Ну вот и все. Это вот на самом деле происходит в любом авторитарном режиме, при любой диктатуре. Это, в общем-то, есть определенная стадия деградации. И вот мы где-то уже перешли в какую-то новую.
Ну вот с пенсионной так называемой реформой, с повышением пенсионного возраста, они же как бы победили общество, да? Ну, миллион человек там в общей сложности выходил на митинги и Навального, и, значит, выступали и коммунисты, и разные левые, и петиции подписывали, а все без толку, чуть-чуть смягчили, но свое продавили. Да еще и говорят, что а мы выгод не получим, как сказал Путин от этого.
Ну что значит победили общество? То, что общество не верит пока в митинги как в эффективный инструмент влияния на власть, ну краткосрочно они, может быть, победили. Долгосрочно они проиграли, потому что пенсионная реформа, она привела к такому фундаментальному сдвигу в общественном сознании. И, кстати говоря, все эти выборы губернаторов, когда люди приходят и голосуют вообще за неизвестных кандидатов.
Ну, фиги в кармане. Кто-то известный, Фургал известный.
Ну, не очень известный, давайте так. Не очень известный кандидат.
Ну, лет 10-15 борется там.
Хорошо,
местный
давайте,
депутат.
Давайте другая терминология пусть будет. Люди голосовали против власти.
Это согласен.
Если бы был бы там Пупкин или человек вообще с неизвестной фамилией, он бы тоже победил. То есть это протест. Это форма протеста. И пока она себя проявляет таким образом, это не значит, что так будет долго продолжаться.
Да, ну вот все-таки часть рейтинга власти-то эта так называемая реформа увела, да, там процентов, может быть, 20 доверия к Путину, к Единой России и так далее. А вот что это значит для дальнейших событий в России?
Ну вот сегодня я написал пост у себя в Фейсбуке. Мои опасения связаны как раз с ситуацией вокруг РПЦ. Угу. Потому что сегодня у власти просто нет ресурсов, чтобы мобилизовать граждан вокруг себя. Если раньше была борьба с Западом, который вводит санкции, был Крым, была Украина, сейчас это все не работает. И вот новая идея теперь появилась, по крайней мере, уже мы видели, я видел выступление депутатов, которые в эфире федеральных каналов рассказывают о том, что сейчас вот с решением как раз по автокефалии Украинской церкви духовное продвижение НАТО на восток. И в этом я увидел некий сигнал. Я думаю, что сейчас будет рост этих настроений, будет попытка использовать как раз кризис РПЦ для того, чтобы людям рассказать, что Константинополь это у нас понятно что. Это у нас Турция, Турция член НАТО, вот логика, она выстраивается.
Ну, Лавров, сказал, что патриархом Варфоломеем там американцы манипулируют, так сказать, так что это вот такая вот интрига, опять из Вашингтона, им хочется повысить ставки.
Конечно, уже там лозунги о том, что анафему Константинопольскому синоду будет объявлен, а это означает, что наше РПЦ живет тоже в отрыве от реальности, потому что они могут дальше так потерять признание. Вот там, я понимаю, что для нас, может быть, ну, это не так важно, кому будут люди в странной одежде подчиняться в 21 веке, правда? А вот для обрацикленных людей, для них это имеет значение, потому что что означает признание нашей РПЦ? Значит, ваша молитва, она будет услышана Богом. Понимаете? И для многих людей, если вот произойдет реальный такой раскол, это уже будет совершенно, ну, означать нелегитимность нашей РПЦ как такой, какого института власти, в который он превратился в последнее время. Потому что...
Да, это такой идеологический отдел в значительной степени.
Да, это, я бы сказал, религиозное крыло Единой России. Такое идеологическое крыло Единой России.
Меня просто беспокоит в этой ситуации то, что, ну, скажем так, агрессивность может повыситься, потому что до какого-то времени, вот пока эта тема не была как-то урегулирована, то некоторые иерархии высшие, хотя внизу там тоже было все кипело в духе «даешь Новороссию и Донбасс», они воздерживались от каких-то резких таких заявлений о том, что надо куда-то поход устроить и так далее. А вот сейчас это может кипение, так сказать, спровоцировать какие-нибудь беспорядки, так сказать, религиозные войны в кавычках. И не случайно же там какой-то, это же удивительно, по поводу деятельности общественной организации за рубежом, значит, проводится Государственный совет безопасности. Ну, фактически это то, что называется аналог современного политбюро ЦК КПСС. Вот эти иерархи власти собрались, да, или олигархи, если правильно сказать, и решают, что там делать с этими, извините, попами.
На самом деле это говорит о том, что там адекватных и приличных людей не осталось, если они так на все реагируют. По-моему, единственный приличный человек, чью фамилию мы знаем, это нам Кураев, который сам в своей биографии
написал,
что он, как бы, его движение было как раз сверху вниз. Вот. И его отовсюду практически исключили. Кстати говоря, мы его, у нас партия запустила лекторий. Мы как раз приглашаем разных уважаемых
партия
людей.
Перемен.
Партия перемен, да. У нас вот, например, в пятницу будет Шендерович. И согласился встретиться с Кураев. Мне на самом деле очень интересно его мнение по поводу того, как это событие будет развиваться. Вот. Собственно, больше-то людей там нет никаких. И можно взять кино, любую там индустрию, мы там не найдем.
Слушайте,
людей,
ну, насчет
которые...
кино, вот тут сейчас скандал, что кто-то снял неправильный фильм про блокаду, которого никто не видели, и уже целая истерика, там люди из военно-исторического общества при господине Мединском визжат, что фильм нельзя выпускать на экран, хотя они его не видели, но все там клевета.
Это вот то, что скандал по поводу пьян-клуба?
Ну, это, нет, это про блокаду.
Слушайте, я просто, даже, видимо, я уже просто не успеваю следить за всеми такими новостями.
Все новые признаки появления предварительной цензуры, запрещенной Конституцией. Там невыдача прокатных удостоверений, неправильным фильмом и так далее. То есть все движется в таком советизированном направлении. Вот неужели они думают, что вот в современных условиях, в 21 веке, можно сдерживать, так сказать, информационные технологии, медиа и так далее, и вот закрывать страну, закрывать все неприятное, что происходит. Неприятное для них, конечно.
Ну, во-первых, надо понимать, что они живут немножко в другом информационном пространстве. То, что знаем мы, это только происходит в нашем информационном пространстве, а не у них. В телевизоре этого нет. Вот, поэтому я сам...
А чего нет в телевизоре, то не существует.
Да, если помните, был лозунг, если про вас сюжет не показали, про события сюжет не показали, значит, события не было. Вот они еще в той реальности живут и существуют. Я, ну, даже с некоторыми молодыми как-то депутатами разговаривал про дело «Новое величие». Я говорю, вы не могли бы помочь, ребята? Вообще-то, как бы, там девчонок судят просто так. Вот просто спровоцировали, провокаторы организовали это уголовное дело, девчонки 18-летние сидят, и юноши. Ну, вы вмешаетесь хотя бы как. И некоторые молодые депутаты говорят, Дмитрий, ты бы не мог нам подготовить справку, чтобы мы хотя бы там...
На бумаге.
Да, то есть молодые депутаты с аккаунтами в Фейсбуках даже этого не знали. Хотя они на меня подписаны, могли бы у меня прочитать. Но, в общем, у них все равно немножко другое информационное пространство, раз. Во-вторых, они верят в то, что можно контролировать интернет. Вот они в это реально верят. Потому что на зарплате, я знаю, что там в Ольгина, в администрации президента сидят люди, которые приносят им какие-то справочки, где циферки сходятся. Вот они рассказывают, как они замечательно там
патрулили.
Да, патрулили одного, поставили миллион дизлайков здесь, вот это стало популярно. Вот. На самом деле просто идет освоение бюджетов. Но, как мы видим, влияние интернета растет с каждым годом. Просто не так быстро, как нам бы хотелось.
Ну вот давайте
немножко... И с этим связан мой оптимизм. Мне просто не хочется говорить о плохом. Я верю, что все равно прогресс победит архаику. Даже в нашей стране.
Ну, о плохом-то мы точно сейчас еще поговорим. Вот, скажем, вот эта затяжная борьба на так называемых губернаторских выборах в двух регионах, да, но в Приморье это отложилось на 3 месяца, и там новый глава, теперь господин Кожемяка, 4-й регион подряд возглавляет. А в Хакасии вот очередной финт, значит, теперь будут проведены, по-моему, впервые в российской истории, может быть, я что-то забыл, выборы с одним кандидатом, поскольку все остальные по очереди отказались с ним соперничать. Останется один коммунист, Коновалов, да, и нужно ему набрать
50%.
Да, половина голосов, участвующих в этих выборах. Вот и вопрос. А что это за такое, за регион Хакасия такой, за который идет яростная просто борьба? Ну, в конце концов, сдали 2 региона представителям партии Жириновского, но там небо в Дунае или там в Волгу не рухнуло. Если сдадут Зюганову еще там 2 или 1 регион, он по заслугам, да, но они боролись, выставили кандидата, кандидат выигрывает, понятно. Что случится, значит, с этой самой, например, Хакасией, да, почему такое упорство?
Точно такой же вопрос, еще я молодой и неопытный, в 2011 году задавал некоторым чиновникам и спрашивал, а в чем проблема того, что часть депутатов Государственной Думы активно поддерживают протест. Я говорю, для вас-то в чем проблема? Ну, формируется новая политическая реальность, формируется нормальная оппозиция с реальной поддержкой. Оппозиция не может игнорировать такие вещи. Ну, вот. А мне было сказано, значит, я помню, получил, не буду называть фамилию чиновника, значит, сообщение, Дмитрий, говорит, запомни, говорит, трудно быть первым или страшно быть первым, когда правительство ошибается. Вот, а смысл мне потом объяснили, что если позволяешь кому-то, то это пример и прецедент для остальных. То есть если бы Гудков, Пономарев там, и так далее, если бы и полуфракции «Справедливой России», как это было сначала на Болотной, поддерживали, участвовали в протестах, значит, через какое-то время к нам бы присоединились бы другие. Вот. Поэтому здесь принцип «бей своих, чтобы чужие боялись». Так же было с Ходорковским, это показательная порка, так же было с Гудковыми, это была показательная порка. Вот. То же самое сейчас происходит и в этих регионах. То есть с точки зрения управления, администрации, президента все равно. Кто там, единорос, коммунист,
ЛДПР,
все равно это одна партия. Просто кто-то там лучше управляет, кто-то хуже управляет, но всегда администрация президента может какую-то команду управленцев направить, проблем нет.
Ну, в Иркутске же если... коммунист управляет сколько лет,
да,
уже, и вроде не случилось ничего для них плохого.
Это такой договорняк. Угу. То есть все знают, что надо было сходить туда, договориться.
Ну, там он выиграл второй тур.
Неважно. Все равно это было в рамках правил игры, установленных ранее. А здесь получается, что, оказывается, можно нарушить правила игры, что-то отжать, выиграть.
То есть конкуренция.
Да, то есть конкуренция. И надо понимать, что жители других регионов тоже смотрят сейчас. Так, если у этих получилось, значит и у нас, может быть, получится. Поэтому для власти сам прецедент опасен. И на самом деле я думаю, что если бы не эта фальсификация, свидетелем которого мы были в Приморье, возможно бы не было таких проблем в других регионах. Когда они увидели, что вот как отжимают нагло победу у коммуниста, ну, назовем оппонента власти, там не имеет значения, кто он, коммунист, не коммунист, а значит и мы сейчас пойдем и проголосуем против власти, у нас получится. Вот, поэтому сейчас власть пытается вернуть контроль над региональными выборами. Вот и все.
А вы следите за тем, что происходит в Ингушетии? Там сколько времени уже идет митинг? Люди обеспокоились тем, что с помощью какой-то странной сделки отрезают часть территории в пользу Чеченской Республики, видимо, лично господина Кадырова и по его желанию. Вот. Там из всех органов, которые в этой республике есть, кажется, выступил Конституционный суд Ингушетии. И все. И Евкуров, кстати говоря, глава этой республики, сказал, что это типа особого значения не имеет. Ну вот люди стоят, митингуют, их, слава богу, не разгоняют, потому что есть подозрение, видимо, что силовые структуры там местные не очень, так сказать, тоже рады этим событиям. Вот что дальше-то там будет?
Это, на самом деле, результат неадекватного управления, неадекватных оценок. Потому что, ну, по крайней мере, я за последние там несколько лет слышал, что ну не надо лезть на Кавказ и не надо поднимать вопрос границ, потому что он рано или поздно приведет к конфликту. Это понятно было всем, даже мне, человеку, который не сильно разбирается вообще в том, что там происходит. То есть есть специалисты лучше. Ну, просто кому-то захотелось, кто-то пролоббировал, кто-то правильную информацию донес. Вот и результат. В итоге получили протест, и, возможно, это все приведет к эскалации конфликта на национальной почве. Это в том числе отсутствие политической конкуренции, отсутствие независимых СМИ, которые могли бы написать, предупредить. Отсутствие институтов приводит к фатальным ошибкам. Но любая диктатура, любой авторитарный режим, он в итоге становится жертвой собственной системы, выстроенной, рано или поздно. Потому что количество вот таких ошибок рано или поздно приведут к тому, что режим этот рухнет. Я в этом не сомневаюсь, это просто вопрос времени. И вот это время жалко, потому что все, что происходит, даже все, что воруют они, не так жалко, они воруют время. Деньги, это черт с ними, можно всегда восстановить, заработать и так далее, но они у нас воруют время.
Слушайте, ну, знаете, и людей ведь жалко. Вот в связи с этой историей в Ингушетии, вот сегодня возник сюжет с правозащитником из Amnesty International Олегом Козловским.
Олега знаю прекрасно.
Да, неделю примерно назад, мы просто об этом никто не знали, он был в Магасе, в столице Ингушетии, похищен, выманен из отеля, взят двумя сотрудниками по борьбе с экстремизмом, слегка пытан, угроза убийством и так далее. Ну вот, давайте мы дадим ему слово, он рассказал об этом агентству Рейтер.
Мы приехали в поле, куда-то за город, остановились там, и мне сказали выйти из машины, лечь на землю, и пригрозили, что если я попытаюсь убежать, то меня убьют. Я так поступил, лег на землю, руки мне сказали сложить за спиной, и провели каким-то, не знаю, или мне, может быть, показалось, но, по-моему, провели каким-то предметом по пальцам. У меня тогда возникло подозрение, что, возможно, сейчас мои отпечатки пальцев оставят на чем-нибудь, на наркотиках, или, если еще хуже, то на оружии каком-нибудь, и могут сфабриковать дело. Один из этих людей положил меня лицом вниз, достал пистолет, приставил его к затылку и сказал, что он меня застрелит. Это сцена продолжалась, наверное, минуту где-то, после чего второй его остановил, они пошли о чем-то совещаться, потом вернулись, опять снимали меня на фото и видео в обнаженном виде, видимо, полагая, что это страшный компромат, который позволит держать меня на крючке. Когда я их спрашивал, почему вы в рамках закона не работаете, они мне рассказывают, что это все невозможно, что можно всех только убивать, потому что иначе они же сами рискуют, они не хотят с собой рисковать, поэтому они на всякий случай убивают своих подозреваемых. И они возмущались тем, что их критикуют за это. При желании российские власти могут их найти. Будет ли такое желание, я, конечно, не знаю. Пока вот 2 дня назад мы подали заявление в Следственный комитет, пока он не отреагировал на это, но у них как бы есть еще какое-то время. Мы надеемся на реакцию, на то, что этих людей найдут и накажут по закону.
Ну вот это был Олег Козловский, госпожа Москалькова, по правам человека уполномоченная, что-то такое немножко засуетилось сейчас, а господин Евкуров сказал, что он Козловскому не верит. Дмитрий, какую реакцию вы рассчитываете, а какая, собственно, скорее всего, будет?
Ну, в принципе, я не рассчитываю уже ни на какую адекватную реакцию со стороны власти. Вот. А Олегу я верю, я его лично знаю. Вот. Но, может быть, даже это
Ребро ему сломали, кстати говоря.
Это, может быть, неубедительный аргумент того, что Дмитрий Гудков знает Олега. Но давайте я другие аргументы я приведу. Помните журналистов и автобус, который сожгли, и журналистов, которые сбили? Где это было? Это было на территории Ингушетии. А какая была реакция? Ноль реакции.
Помните, не были нападения,
помните нападение в Ингушетии? Я про Ингушетию сейчас говорю. Uh-huh. Были нападения на журналистов, кажется, «Медузы». Была какая-то реакция? Нет, никакой реакции. А разгром комитета пыток правозащитников, преследование правозащитников в Ингушетии, были ли какие-то реакции? Нет никаких реакций. Очевидно, что в этой ситуации, когда идет накал страстей в республике, когда журналисты приезжают, потому что по центральным каналам вы же все замечательно, никаких проблем нет. Единственное, откуда появляется информация, от независимых политиков, журналистов, блогеров и так далее, которых не так много осталось. Вот приехал человек как раз для того, чтобы своими глазами поглядеть, как все это происходит.
А ему пушку в затылок.
Да. И разве это делается без ведома Евкурова? Или хотя бы там каких-то спецслужб, которые он контролирует.
А я очень серьезно бы отнесся того, к угрозам, сказать, что убьем детей, да, и да, что мы тут всех убиваем.
Да,
а что,
поэтому он убивает, вывез, он же семью вывез. Он вывез семью. А адекватная реакция была бы очень простой. Да, это серьезная информация, мы обязательно разберемся, мы проведем расследование, если кто-то действительно совершил такое нападение на журналиста и сотрудника Amnesty International, мы всех уволим, накажем, посадим. Вот это адекватная реакция. Даже если ты потом ничего не сделаешь, ну, по крайней мере, ну, к этому могли бы серьезно отнестись. А так, опять, я не я, корова не моя, я никому не верю, агенты Госдепа надо было еще добавить.
Планированная провокация против органов власти региона, не исключил господин Евкуров. Но видите, все провокация, и только не сказал, что из Вашингтона.
Да, из Вашингтона, конечно. Если падает протон, то виновен Вашингтон.
Мы ведь скоро стихами заговорим уже, частушками про Рогозина.
Это советские еще.
Да, к сожалению, и, в общем, реакции ни на какие вот такие неприятные события никакой нет. Но зато вот есть, честно говоря, ощущение, что вот это обычная, к сожалению, для Северного Кавказа практика похищения и пыток, она вот может прийти в Москву. Не боитесь?
Ну, я человек адекватный. Конечно, я опасаюсь всегда за себя, за свою семью. Но после убийства Немцова я как-то научился об этом не думать. Ну, потому что как я на это могу повлиять? Если я решил не уезжать отсюда из страны, то, в принципе, повлиять я на это никак не могу. Если захотят что-то сделать, они, конечно же, сделают.
Вот Навальному дело за клевету сейчас.
Ну, политический иммунитет, он уже выработался. Когда ты просто делаешь, что должен, будь что будет.
А зачем им дело за клевету против Навального? И так он вроде
со всех сторон. Я так понял, что нет никакого дела, по-моему, Алексей написал.
Уже написал?
Вызвали, а дела никакого нет. Ну, здесь, очевидно, же давно уже
Но по этому делу могут изымали у него технику.
Любое дело. Но там, если они захотят, они в любой момент могут завести новое дело, сфабриковать, точнее, новое дело или по старому делу посадить.
Арестовать там.
Арестовать. Будет. Ну, то есть, плохо, что нас это уже не удивляет.
Ну, нас ничего не удивляет, хотя много всяких интересных сюжетов, опять же. Mm-hmm. Вот власть так трясет, да, они в каком-то таком хаотическом состоянии, действительно. Одни реакции, другие. Вот на прошедшей неделе та же история с вдруг разговоры ни с того, ни с сего, а потом статья Зорькина по поводу Конституции. Mm-hmm. Председатель Конституционного суда уговаривает, что не нужна радикальная реформа, непонятно, кого уговаривает, да, а нужна точечная реформа. Вот, ну давайте мы с Сергеем Пархоменко на эту тему тоже поговорили. Он Зорькина хорошо знает, давно изучал, а потом с вами обсудим.
У него в голове иногда происходят у Валерия Зорькина какие-то странные вещи. Мы про это знаем, мы уже много-много лет, уже теперь десятков лет с ним знакомы. Ему иногда кажется, что он бежит впереди паровоза и что в этом смысле его политические позиции укрепляются. При этом он плохо себе представляет и сам паровоз, и скорость этого паровоза, и направление движения этого паровоза. Но пока мы можем констатировать только одно, что среди того, что он написал, есть вещи совершенно душераздирающие. Но там есть фраза про несвойственное российскому обществу представление о человеческом достоинстве. Ну вот просто если вслушаться в эти отдельные, в каждое из этих слов по отдельности, что российскому обществу не свойственны представления о человеческом достоинстве. Вы можете это себе представить? Вы можете как-то вот вам... Вот эти слова можно брать в рот как-то действующему политику? По-моему, нет. Он относится к Конституции как к понятию глубоко растяжимому. И в этом, собственно, большая трагедия. Человек, который поставлен на охрану Конституции, на то, чтобы следить за тем, каждая ли буква, каждая ли мысль, каждый ли вздох российского законодательства соответствует Конституции как некоторому ориентиру и как некоторому незыблемому постулату, зачем, собственно, и нужен Конституционный суд. Вместо этого он считает, что российская Конституция – это аккордеон. Можно так раздвинуть, можно сяк задвинуть, можно вот играть на этом аккордеоне так, как ему сейчас удобно, издавать какие-то нестройные звуки. Вздыхают жалобно басы, знаете, вот от Конституции, которую сжимает и растягивает представитель Конституционного суда Зорькин. Ну вот он опять произнес это теперь вслух, что Конституцию можно, тоже слово, конечно, грандиозное, адаптировать. Он собирается адаптировать Конституцию к текущему моменту. Но я один раз уже наблюдал это своими глазами вблизи, в 1992 и начале 1993 года, когда в тогдашнем Белом доме заседало примерно 1000 человек, которые считали, что Конституцию можно адаптировать, причем каждый день. И вот они ее адаптировали, каждый день принимая к ней какие-нибудь поправки в зависимости от нужд текущего момента. Потом, когда этот Белый дом оказался заполнен бандитами, а по этим бандитам выстрелили из танка, они оказались очень удивлены. А что вдруг? Что, чем мы вам тут провинились? Да, в общем, в сущности, ничем, кроме того, что вы адаптировали Конституцию каждые 5 минут.
Это был Сергей Пархоменко, журналист. Мы с ним беседовали в Праге на форуме Бориса Немцова. Что вы думаете о попытках вот что-то такое сделать в Конституции?
Хочу сказать, что Конституцию адаптировали, да не выадаптировали. Вот, и Зорькин, если вот опустить, в общем-то, все вот эти фразы, про которые Сергей Пархоменко сказал, там много чего было такого возмутительного.
Ну да, муниципальное, кстати, управление, там конечно, вертикаль вставили.
Опять. Про меньшинство там было, там много-много всего. Но очевидно, что Зорькину нравится стульчик, на котором он сидит. Вот. И давно про него уже ничего не слышно. Ну, только, как бы, если только в отрицательном, отрицательные какие-то коннотации.
Ну да, вспоминают его. Про крепостное, да, право, которое он право любит.
Вот. То, что там про крепостное право не прозвучало в статье, это, наверное, уже хорошо. Вот. И он пытается вот сохранить свое положение на этом стульчике, пытаясь угадать волю начальства. И даже где-то предложить то, о чем начальство мечтает. А это о том, чтобы закрепить вечный срок Путина, поменять или адаптировать, как Сергей Пархоменко сказал, Конституцию, для того, чтобы Путин сохранился либо в качестве премьер-министра, либо в качестве председателя Совета Безопасности. Такие разговоры, на самом деле, давно уже идут. Вот. Так же, как и разговоры про двухпартийную систему. Я думаю, что просто человек пытается вот занять позу разную, вот, угадывая настроение начальства, напоминая себе и пытаясь быть актуальным, сохраняя свои, доказывая свою полезность и нужность этому режиму.
Вот у нас Юлия Галямина сейчас на телефонной линии, муниципальный депутат, Москва. Юлия, добрый вечер. А как вы восприняли вот эти юридические, так сказать, изыски господина Зорькина и, в частности, его идеи там окончательно покончить с муниципальным самоуправлением?
Ну, это просто чудовищная безграмотность и непонимание того международного контекста правового, в котором находится Россия. Россия подписала, ратифицировала Европейскую хартию местного самоуправления, в соответствии с которой местное самоуправление наделяется большой самостоятельностью. Никакое включение ни в какую вертикаль, что само по себе вертикаль не очень. Поэтому, что можно сказать, мы будем с этим бороться, конечно, как мы можем, если такие идеи на самом деле попадут куда-то еще, кроме головы Зорькина.
Знаете, тут я увидел, с другой стороны, хорошую новость, Дмитрий. Смотрите, в Приморье губернатор Кожемяка, видимо, в приступ либерализма перед выборами, где он будет соперничать с кандидатами, но если пустят того от коммунистов, который на самом деле выиграл прошлый вариант, раунд отмененных выборов, вот, он предложил срочно законодательному собранию восстановить выборность всех мэров в регионе, в том числе мэра Владивостока, откуда ушел один из менеджеров сейчас, это там безвластие. Вот как вы это воспринимаете? Это такая местная предвыборная игра или, может быть, это некий тренд, что центральная власть решила, ну, что-то мы сильно передушили, все, вот этих сити-менеджеров понаставили, они бесконтрольно воруют и безобразничают, толку от этого никакого нет, сплошная дискредитация центра, может быть, отвинтить чуть-чуть назад?
Ну, мне кажется, что я, честно скажу, я небольшой специалист по Приморью, но вот так со стороны это выглядит как компромисс между федеральным центром и региональными элитами.
То есть им могут подарить пост мэра Владивостока?
Да, которым дают возможность участвовать в выборах мэров городов. Ну, в принципе, это неплохо, конечно же, потому что у нас, по-моему, только в 8 крупных городах остались прямые выборы мэра. Везде их отменили, везде у нас сити-менеджеры. Я уже не говорю про губернаторские выборы. Там они до сих пор проходят с муниципальным фильтром. И у меня вот не было возможности принять участие в выборах мэра Москвы. Такая же ситуация в Питере. Вот два европейских города, где у граждан не будет, по сути, гражданских прав, избирательных прав. Поэтому, ну, очевидно, что в этом регионе, наверное, достигнут компромисс. Но это не значит, что он будет реализован, надо подождать. Вот. И совсем не факт, что это дальше будет проецироваться на другие регионы России.
Юлия, а вы рассчитываете на то, что могут быть расширены вот такие вот эксперименты, скажем, как Приморье сейчас вдруг пробудилось?
Ну, смотрите, ведь известно, что главным союзником федеральных властей, по идее, должны быть местные власти, потому что именно власти составляют конкуренцию региональным, да, если по законам Паркинсона судить. Поэтому вот здесь немножко здравый смысл начал пробиваться у федеральных властей, которые боятся региональных сепаратизма. Тем не менее, тут еще есть один аспект, связанный с тем, что вот по последним исследованиям социологов очевидно, что у людей возник огромный интерес к локальной тематике и к местным проблемам, к местным лидерам. И это давление общества, оно тоже сказывается, оно тоже учитывается, хоть там кажется, что этого не происходит, но оно тоже учитывается при определенных решениях.
Ну вот вы сейчас провели конгресс независимых муниципальных депутатов, там предлагаете снизить количество подписей для выдвижения в Мосгордуму. И что, вы думаете, власть пойдет к вам навстречу?
Есть такая вероятность, потому что они сейчас слишком закрутили этот паровой колпачок, да, и просто это может грозить определенными деструктивными явлениями, когда полностью отсутствуют возможности волеизъявления граждан, да, мы это наблюдали уже в других регионах. Москва – это регион передовой. Кроме того, мы пытаемся найти союзников среди тех людей, которые некогда были системными либералами, которые сейчас встроены в какой-то степени там в властные элиты, и которые могут поддержать эту идею, потому что, конечно, барьер запредельный. И опять отказаться фактически от выборов, как мы отказались в мэрскую кампанию, это может быть не столь приемлемо для них.
Дмитрий, что вы думаете о, так сказать, деятельности ваших коллег, Яшин, вот Галямина и другие? Они тут отдельно как-то
играют. Наши представители, участники этого конгресса тоже были.
Да,
поэтому мы поддерживаем, безусловно. Количество подписей надо снижать. Хорошая инициатива. Единственное, я далеко не так оптимистично настроен в отношении перспектив этой инициативы. Вот, но попытка не пытка. Надо, конечно, снижать количество подписей, надо за это бороться, ну и готовиться к Мосгордуме, потому что выборы пройдут по одномандатным округам, их 45. Задача оппозиции, я об этом, в общем-то, и я ищу сейчас союзников, задача оппозиции развести, по крайней мере, сильных кандидатов по разным округам, выступить единым фронтом, создать мощную фракцию в Московской городской думе. Это возможно, причем большую фракцию, и с этого начать перемены. Даже если количество подписей не будет снижено, нам нужно в каждом округе собирать, ну, примерно 5-6 тысяч подписей. Я считаю, что это много, это очень сложно и дорого, Но даже если они не пойдут навстречу, не снизят, это возможно. Здесь нет никакого муниципального фильтра. Вот. И мы уже начали готовиться к этим выборам. Мы ведем сейчас консультации. Я надеюсь, что все-таки оппозиции хватит ума договориться хотя бы не конкурировать в округах.
Ну вот некоторые ваши коллеги по оппозиции, в том числе те, которые находятся в эмиграции, они довольно скептически относятся к выборным процедурам. Давайте послушаем члена руководства форума «Свободной России» Даниила Константинова.
Я, как и всегда, скажу, что оппозиция должна объединяться. Очень сложно что-то добиться в одиночку. Мы видим, что есть разные политические силы. Есть Навальный, есть определенные силы за рубежом, там есть Гарри Каспаров, есть Ходорковский. Но для того, чтобы осуществить хоть сколько-нибудь значимые масштабные акции, нужно объединяться, нужно совместными усилиями выводить людей на улицы, используя весь оппозиционный ресурс. И пытаться, если не победить, то добиться каких-то уступок хотя бы. Если оппозиционеры будут дальше поодиночке пытаться организовать протесты, из этого, я думаю, ничего серьезного не выйдет.
А использовать выборы можно?
Использовать можно, но в вашем вопросе заложен уже ответ. Я отношусь к выборам исключительно как к механизму, который можно использовать для наращивания протеста, как предлог для этого. Потому что мы понимаем, что в целом избирательная система в России полностью контролируется Кремлем на 100%.
Ну вот что вы скажете, Дмитрий, все-таки выборы или уличная активность? Потому что как-то со вторым тоже не очень получается. А с объединением тоже не выходит.
И то, и другое. Одно не исключает другого. И уличная активность, я с Данилом как раз согласен, что все должны объединиться и организовывать какую-то крупную протестную акцию. Когда поодиночке, это все заканчивается каким-то немногочисленным протестом, который либо легко разгоняется, либо игнорируется.
А Навального сажают в это время?
Да, и не только Навального, и многих его активистов по стране. Вот. Но, опять-таки, про выборы. Ну, то же самое мне говорили перед муниципальной кампанией. Бессмысленно, бесполезно, ничего у вас не получится. Провели 267 депутатов. Да, у них мало полномочий. Но мы, во-первых, создали инфраструктуру. Мы получили депутатов в районах, во многих большинство, где они там контролируют. И капремонт, и много чего они полезного делают для города. В своих, как бы, масштабах, небольших. Плюс у нас армия наблюдателей подготовленных, которая может контролировать, по крайней мере, в Москве выборы. На каждом участке можем контролировать. Поэтому выборы, да, надо использовать. Да, они контролируют весь процесс, но в Москве это сделать гораздо сложнее. Если есть у нас хоть какое-то окно возможности, то мы должны его, так сказать, приоткрыть и сделать все, чтобы, как минимум, гражданская активность развивалась в нашем городе. Плюс, если у нас появятся свои представители Московской городской думы, то это несколько изменит настроение в городе и многие политические расклады. Власть все равно вынуждена будет как-то реагировать. Так же, как она в Приморье реагирует, вернула прямые выборы. Ну, или возвращает прямые выборы мэра. Мы должны в Москве создать ситуацию, при которой власть хоть на какие-то компромиссы и уступки пойдет. Это будет сложно, непросто, но все должны понимать, никто нам, инопланетяне, не прилетят и не изменят здесь, и не принесут нам честный выбор. Мы должны хоть на таких побеждать.
Хорошо. Юлия, что вы скажете? Вот пишут так. Беда российских демократов-оппозиционеров в том, что они вождисты по природе и не способны никаким совместным действиям.
Ну, я на Конгрессе выступила с предложением все-таки поделить округа, потому что я согласна здесь абсолютно с Дмитрием, что это условия важные для того, чтобы не размывать голоса. Одновременно я бы сказала, что есть, конечно, тенденция к тому, чтобы лидеры партии, движений использовали выборы не как не с целью победить, да, на выборах, а с целью каких-то других внутрипартийных или конкурентных, внутриконкурентных целей. Но это совершенно неверно, потому что самое главное для нас наши избиратели, которых у меня на самом деле очень много. И я всегда работаю в их интересах. А в их интересах прошли в Мосгордуму.
Ну, понятно. В общем, все хотят в Мосгордуму. А вы еще и за Питер собираетесь взяться?
Конечно. В Питере будет муниципальная кампания. 1500 мандатов разыгрывать. Там вообще нету предмета для каких-то конфликтов.
То есть можно повторить московский вариант?
У нас еще нет там даже столько кандидатов. Пока, по-моему, 700 кандидатов зарегистрировались на платформе «Объединенные демократы». Ну, вот в Москве мы выдвинули 1000, провели каждого четвертого на 267. А в Питере, если там все-таки объединение сложится, если кандидаты придут, и я, кстати, всех агитирую, кто из Питера записывается и активно участвует, то можно повторить, да, можно повторить московский опыт.
Хорошо, у нас пришло время для того, чтобы показать вам опрос общественного мнения на улицах Москвы. А что, собственно, москвичи думают о деятельности оппозиционеров?
Есть ли успехи у оппозиции Путину?
Современная оппозиция?
Такие очень размытые.
Нельзя так считать. Причина того, что почти все оппозиционные партии и деятели находятся на содержании власти. Вот по этой причине они квази-оппозиционеры. Никакой оппозиционной деятельностью реально они не занимаются. Выполняют, по большому счету, заказы власти. Создавая имидж существования у нас оппозиции.
Власть держит у нас все в строгом режиме, грубо говоря. И оппозиция никогда здесь не будет никакого успеха до тех пор, пока не сменится власть уже действующая.
Не знаю, не верит им никто. Потому что они сами себя дискредитируют.
Спорный вопрос. Пока не уверен. Я не вижу их результатов.
Некоторые только по тюрьмам сидят, создают видимость, что они работают над этим вопросом. Ну, какая может быть успешная деятельность, если человек сидит постоянно в тюрьме?
А что, все как было, так и есть.
Определенные, да. Ну, допустим, Навальный, да, он... Ну, первый, кто приходит в голову мне лично, это Навальный. Он создал свою сеть своих федеральных штабов. И, по сути, у него даже не зарегистрирована, но очень сильная партия. Вот. Ну, другое дело, что, мне кажется, просто база поддержки пока не очень широкая. Я сам родом из Приморья и довольно хорошо знаю там ситуацию. Это не успех оппозиции, это скорее провал Единой России.
Успехов нет, к сожалению. Ну, какое-то равнодушие, апатия общества. Видимо, таков исторический процесс.
Таков исторический процесс, Дмитрий?
Да нет, конечно. Я не понимаю этот пессимизм, потому что был успех на муниципальных выборах. Был когда-то
уже
успех у Навального на выборах мэра. Именно почему меня и не пустили, собственно, в этом году, потому что это как минимум бы повторилось.
Надо было проиграть, тогда бы пустили.
Возможно. А дальше мы можем
замаскироваться.
То есть, ну, надо понимать, в авторитарном режиме всегда успех оппозиции будет скромным. Но в какой-то момент количество переходит в качество. И айсберг переворачивается. Так что рано или поздно это произойдет.
Да, Юлия, что вы скажете на глаз народа?
По поводу того, что они сказали. Но вы знаете, да, люди пока плохо информированы о том, что делает оппозиция. И главное, что люди сами не хотят становиться оппозицией. Они отделяют себя от оппозиции.
Но, знаете, они на второй тур идут, зато когда вдруг возникает второй тур, мы увидели, да, явка увеличивается, и люди начинают идти, совсем те, которые не ходили на выборы, да? Вот интересный же феномен.
Как уже было сказано, мы сейчас находимся в ситуации, когда общество готово к протесту, это первое. К активному протесту, к третьему, оно готово к появлению новых лидеров, местных, прежде всего, лидеров. Поэтому их его интересует, прежде всего, местная повестка. Поэтому сейчас, если отойти от Москвы, да, и вообще поговорить о России, сейчас задача стоит, прежде всего, развитие местного самоуправления и выборов в местные органы власти. И привлечение как можно большего количества граждан к этим вопросам, к управлению собственным городом, собственным селом, собственным районом. И это задача, которую, в общем, мы успешно решаем, потому что, вот, например, школу местного управления, которую мы с Натальей школой организовали, раньше мы сами ездили по разным регионам, предлагали, рассказывали, а теперь в этом году мы просто постоянно получаем заявки из разных городов с просьбой приехать и рассказать, показать, объяснить и так далее. То есть люди стали сами интересоваться этим, сами искать пути развития своих компетенций и расширения возможностей в местном самоуправлении, в местном протесте.
Ну, давайте еще добавим к этой же теме, что все-таки делать оппозиции. Мнение Сергея Пархоменко, в Праге мы с ним говорили.
Ну, нельзя зарегистрировать партию сегодня. Нельзя, и все. Надо просто исключить для себя эту возможность. Как-то такой опции нет. Соответственно, там нельзя выставить свою кандидатуру на некотором количестве выборов. Такой опции не существует. Есть просто простые, действенные, эффективные механизмы, как это предотвратить. Значит, гражданскому обществу предстоит научиться работать в каких-то формах других, которые бы не требовали вот этих невозможных запрещенных форм действия, типа партии, типа выборов и так далее. Требуется время для того, чтобы эти формы просто придумать, просто натренировать их и научиться с ними работать.
Что вы скажете? Можно?
Про партию действительно зарегистрировать новую нельзя, но вот, слава богу, Андрей Нечаев свою гражданскую инициативу предоставил нашей команде. Пока нас еще не закрыли.
Но вас не переименовали,
пока
правильно?
Еще не переименовали, но посмотрим. Может быть, не переименуют, но как гражданская инициатива, по крайней мере, она существует сейчас в партии. Чуть-чуть хочу добавить оптимизма. Вот можно как на правах выпускника журфака я вам вопрос, Михаил, задам. В 87-м году какие были успехи у оппозиции? А в 88-м? А в 89-м? Вот, так что,
знаете, был слой людей во власти, которые на самом деле хотели перемены, понимали, что так жить нельзя. Вот есть ли этот слой в элите, мы сейчас не понимаем. Есть либералы, которые обслуживают, системные либералы, которые обслуживают Путина. И, кстати, вашу соратницу Ксению Собчак многие считают именно этим самым агентом Путина в демократической среде, в среде оппозиции.
Я вам тогда предлагаю просто посмотреть решение партии. Вы увидите, что наша партия принимает самые жесткие решению и в отношении пенсионной реформы, и по многим другим вопросам.
Но я должен сказать, так что вот, по пенсионной реформе у вас была мужественная борьба с одним из экономистов вашей же партии, господином Некрасовым, который отстаивал путинскую реформу.
Да, и позиция здравого смысла победила, и позиция моя была поддержана. Так вот, возвращаясь к моему вопросу, все равно 90-й и 91-й год наступили, несмотря на то, что в 87-м никаких успехов оппозиции не было. Почему? Потому что был запрос на перемены. Вот сейчас, в том числе Левада-центр, проводил соцопрос. И этот соцопрос показал, что появился в обществе серьезный большой запрос на перемены. В том числе, кстати говоря, в элитах этот запрос существует, потому что клерикализация и дебилизация, все, что хотите, это в том числе и бьет по ним.
Потому что коррупция это для них привычно, зато да, Кудрин говорит, что коррупция кругом. И что?
Да, но зато большинство людей интегрированы в мировую экономику, многие вывезли туда детей, семьи, и никто не хочет, чтобы Россия уходила в изоляцию. Поэтому,
да, она уходит.
Она уходит, поэтому запрос и там, и в обществе появился. И вот это внушает оптимизм, например. Я уверен, что перемены произойдут. По крайней мере, мы должны сделать все для этого.
Да, один из выводов социологов, свежих тоже, что одна из тем важнейших сейчас не только борьба с коррупцией, но и борьба с неравенством. И я должен сказать, что образ Ксении Собчак, как лица вашей партии, он, мягко говоря,
Ксения
этому
Собчак
не способствует.
Собчак одна из 15 членов Федерального Совета. Там есть Лукьянова, там есть Нечаев, там есть многие другие люди, в том числе Александр Соловьев, который возглавлял «Открытую Россию», Ходорковского. Поэтому, и, кстати говоря, он возглавляет московское отделение партии. Давайте без вот таких обвинений, потому что
на самом деле... Ну, люди интересуются.
Ну, на самом деле...
Что делает Ксения Собчак? Губернатор
ничего идет. Не надо делать, надо делать нормальную политическую партию, где решение принимается коллегиально. И несмотря на то, что, может быть, у нас вопросы в чем-то не совпадают, партия принимает достаточно жесткие решения. Если бы партия завтра, если бы партия вдруг возьмут под контроль администрацию президента, я и моя команда, мы первыми из этой партии выйдем. И можете в этом не сомневаться. А то, что у нас сегодня, и Пархоменко сказал, нет возможности зарегистрировать новую партию, поэтому вот там той партии, которая сегодня независимо от Кремля, это Нечаевская, вот там мы все объединились, да, но другой нет партии.
Но коалиции нужны.
Коалиции нужны, и мы сейчас пытаемся выстраивать коалиции, и мы ведем переговоры с Парнасом, с Открыткой, с Яблоком о коалиции на выборах в Московскую городскую думу. Поэтому можно всегда найти в команде любого политика какого-нибудь человека, который вам не нравится. Но нет сегодня возможности, нету, создать новую партию, чтобы там обязательно были все люди, которые вам нравятся.
Хорошо. Я благодарю Дмитрия Гудкова, эмоционально завершившего наше общение в прямом эфире. Вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго, до свидания.